Ники проснулась в своей кровати, недоуменно посмотрела на часы и присвистнула. Был уже Гринвич-вечер следующих суток. Она плохо помнила, как попала в свою комнату. Кажется, ее нес на руках Джерри, и ей было хорошо и спокойно. Наверное, он притащил ее прямо сюда, и она сразу заснула. Впервые за много недель она дрыхла, как убитая, без снов и кошмаров. Ники посмотрела в темное окно, где в ярком свете земли серебрились башни замка. В ее груди перекатывалось какое-то странное ощущение. Что такое с ней? Она провела рукой по избитому плечу и зашипела от боли, потом сняла с себя забытый вчера наколенник. Душ отлично взбодрил ее, но она так и не могла взять в толк, что с ней происходит. Ники налила себе кофе, поднесла чашку к губам и тут поняла. А, она очень хочет есть. Не ела, кажется, целую вечность. Она мечтает о вкусной еде. Так давно не чувствовала вкуса еды. Сейчас она может съесть лосося целиком. И еще она хочет увидеть Джерри, сказать ему спасибо, поболтать, прогуляться к озеру. Она 100 лет не говорила с ним по-человечески. Не дышала свежим лесным воздухом, не дразнила забавного и серьезного енота, живущего под здоровенной корягой. И самое главное, она без животного ужаса может вспомнить тот тоннель и зеркального убийцу в нем. Так вот оно что. Она вчера одним махом поразила сразу 2 драконов. У Ники перехватило дыхание. Значит, вот как надо поступать. Если не хочешь жить расплющенным, нужно биться со своим страхом до изнеможения, долго и насмерть. Либо ты его раздавишь, либо сам умрешь. Ники захотелось закричать и вдребезги расколотить что-нибудь о стенку, но она сдержалась, перевела дыхание и аккуратно поставила кофейную чашку на столик. Потом сделала глубокий вдох, приходя в себя, и посмотрела на часы. Наступило время ужина. Она прилепила на больное плечо и ушибленное колено обширные куски обезболивающего пластыря и не спеша оделась. Девушка шла в кафе и смотрела вокруг новыми глазами. Отполированные тысячами студенческих рук поручень лифта лег в ладонь дружеским рукопожатием. В окне мелькнула озерная чайка, оставив в душе светлый росчерк. Полутемный уютный холл поприветствовал Ники мелодичным перезвоном и торжественными ударами старинных напольных часов. Может, само время одобрительно махнуло ей маятником. Она вошла в кафе в приподнятом настроении. Стайка оленей робко поздоровалась с ней, и она приветливо им ответила. Все ее друзья уже сидели за столом. «Добрый вечер!» Ники сказала это так радостно, что Джерри, Дзинтер и Хао удивленно посмотрели на нее и ответили вразнобой. «Простите меня, я была плохим сотрапезником последние месяцы», — Ники пододвинула к себе поднос с едой. «Просто ужасным?» — откликнулась Дзинтера. «Я уже подумывала о перемене стола со следующего сентября». С Дзинтерой часто непонятно, шутит ли она или говорит всерьез. «Я была больна», — сказала Ники. «Сильный посттравматический шок». «А как ты сейчас?» — спросила Дзинтера с искренним сочувствием. «Выздоровела», — коротко ответила Ники и с невероятным аппетитом навалилась на лосося. «Слава Андромеде!» — расцвел в широкой улыбке счастливый Джерри, глядя на усталое, но просветленное лицо Ники с яркими синими глазами. «Я закажу тебе порцию моцареллы. Сыр совсем неплох», — обрадовалась и Дзинтера, глядя на то, как Ники управляется с едой. А Хао побежал на кухню приготовить для победительницы драконов зеленый чай по древнему китайскому рецепту. После ужина Ники потянула Джерри в парк, чему он сначала просто не поверил. Стояла двойная ночь. Двухнедельная астрономическая тьма дружески слилась с циркадным колледжским вечером. Основное освещение купола уже выключили, и только дорожки в парке были освещены. Только отошли от замка, как Никки сильно захромала. «Разбила вчера колено», — подосадовала она. «Хочешь, понесу?» — с робкой надеждой спросил Джерри. «Давай», — легко согласилась Никки. «Я помню, ты вчера тащил меня всю дорогу до замка. Спасибо тебе за это». Луну только затем стоило освоить, что здесь сколько угодно можно носить девушек на руках, — пошутил Джерри и, осмелев, подхватил ее. — Ты сильный, у тебя широкие плечи, — сказала Никки, уютно устроившись. — Я же землянин, — смутился Джерри, — в отличие от вас, косможителей и лунатиков. — Прости меня, Джерри, что накинулась на тебя тогда, когда ты заснул на моей кровати, — ласково произнесла Никки и захватила прядь его волос в ладонь. — Прости, это была не совсем я, даже совсем не я. — Я знаю, — вздрогнул от ледяного воспоминания Джерри. — Все хорошо, не беспокойся больше об этом. Он совершенно счастливый нес ее по дорожкам темного парка, а Никки согрелась в гамаке его рук и задремала под удары Джерриного сердца. Потом она встрепенулась и сонно окликнула Джерри. — Я здесь, Никки, все в порядке, спи. Она снова успокоилась и крепко заснула. Поспать — самое полезное дело после битвы с драконами. Никки очнулась через час. Она лежала на мягком пляжном диване-качелях, Джерри сидел рядом, и ее голова покоилась на его коленях. Вокруг была серебристая лунная ночь, слышался плеск озерных волн. Пустынный пляж подсвечивался фонариками и светом земной полусферы. — Извини, Джерри, я очень устала вчера. Никки потерла глаза. Все время в сон клонит. — Не нужно извиняться, — сказал Джерри. — Я был рад тебя убаюкать. Всегда зови, когда тебе надо поспать. — Мне сейчас снилось что-то не очень приятное, — поежилась Никки. «Всем людям снятся неприятные сны», — успокаивающе кивнул Джерри. «Сейчас ты спишь просто замечательно по сравнению с прошлыми кошмарами». В темном озере что-то всплеснуло и шумно фыркнуло. Никки настороженно посмотрела во тьму, потом повернулась к Джерри и жалобно по-детски спросила. «Ты думаешь, все пройдет? Все будет хорошо?»
«Уверен в этом». «Действительно уверенно», — сказал Джерри. «Ты очень сильный человек и справишься». Никки прерывисто вздохнула и забралась с ногами на диван-качели. Джерри хмыкнул. «Жаль, что такое сильнодействующее лекарство против депрессии, побить двух драконов за день и чуть самой не погибнуть при этом, нельзя прописать обычным больным. Я сам вчера чуть не умер от страха за тебя. Руби считает, что кто-то задал предельную агрессивность и автономность дракона. Такой режим предусмотрен программой, и включить его несложно. Но непонятно, была ли это злая шутка или жестокий расчет. Ударом кинжала ты замкнула кибермозг на силовой кабель, и процессор дракона полностью сгорел. Восстановить командный блок вряд ли будет возможно. Робби полагает, что покушение более вероятно, чем шутка. Кто-то понадеялся на удачу, но она была на твоей стороне. Ночное озеро чуть слышно плюхало волной. —
Джерри, расскажи о земле, — неожиданно попросил Никки. — Ты так хорошо вспоминаешь. Ты бывал где-нибудь еще, кроме родной Вирджинии?
— Конечно. Мы с родителями шлялись по многим местам. Правда, я был мал и плохо помню эти поездки, так, отдельные картинки.
Все равно расскажи. Мне это нужно.
— Ну... Мы путешествовали несколько раз в году, иногда по неделе, но чаще пару дней. Мы втроем прыгали в машину в пятницу вечером, мчались в аэропорт Далласа и проводили уикенд в месте, где ни разу раньше не были. Конечно, выбирали, куда поехать, долго и с удовольствием, даже шумно спорили.
— А ты был в Тампе? — спросила Никки со странным выражением лица.
— Да, но совсем ребенком. Ничего особенного не припоминаю, разве что песок во Флориде хороший.
А, у меня самая красивая ракушка из Тампы.
Родителям там нравилось.
Они часто вспоминали знаменитый местный ресторан в итальянском стиле, в котором сами официанты под рояль распевали классические арии и народные итальянские песни. Люди туда ходили не столько есть, сколько слушать. Мама говорила, что там звучали просто оперные голоса. Главное мое личное впечатление от Флориды — это крокодил. Вышли на берег маленького прудика у автостоянки. Я ору и показываю рукой папе: «Смотри, крокодил!» А тут в метрах 10 одна морда с глазами торчит из воды и раз — погрузился в глубину. Через несколько секунд эта пятифутовая гадина всплывает возле самой моей протянутой руки, бесшумно и зловеще, как атомная подлодка. Вполне мог тяпнуть, решил бы, что еду протягивают. Папа говорил, что у крокодила реакция во много раз быстрее, чем у человека. Джерри помолчал, глядя в мерцающую темноту озера. В Шотландию родители меня привезли на знаменитый Поттеровский фестиваль. В Эдинбурге на крутой горе стоит старинный замок. Был крепостью, стал памятником и частью шоу-бизнеса. А потом папа захотел поклониться каким-то античным Битлз и потащил нас в Ливерпуль. Этот мрачный город я запомнил из-за ужасного Гена Сумасшедшего. Его везли в инвалидной коляске на прогулку по старым докам, а он бессмысленно смотрел в серое низкое небо и периодически вопил так громко и безумно, что мороз по коже. Мама схватила меня за руку, и мы оттуда убежали со всех ног. Юноша почему-то улыбался мягкой блуждающей улыбкой. Набережную Тибра в Риме помню, почему-то заброшенную и заросшую бурьяном. Жара! Улицы, машины, туристы кипят уровнем выше, а на набережной тихо. Сядешь на ступеньку, опустишь усталые босые ноги в прохладную воду, а там маленькие рыбки снуют, и бурный Тибр бежит сквозь древний мост, как и тысячелетия назад. Вокруг кипят страсти, льется кровь, империи возникают и рушатся, а он бежит, плавный и стремительный, как сама история. Какая-то в нем чувствовалась вневременная мощь. Еще запомнил тиару римского папы в окне Ватиканского собора. Старик что-то говорил, куда-то звал, кругом толпа слушает, колу попивает и шляпами обмахивается. В Венеции удивительное море, вровень с мостовой, и легко захлестывает ее любой волной. Вода плещется прямо по мраморному полу собора Святого Марка, и люди ходят по временным мосткам, и вокруг странная смесь вечности и бренности. Помню длинное горное озеро Лаго-ди-Комо в Северной Италии, грандиозный фейерверк в честь юбилея какого-то местного яхт-клуба, уютные виллы на берегу, веселых людей с бокалами, музыку, мамин смех. И они все время брали тебя с собой? — с завистью спросила Ники. — Все время, — гордо ответил Джерри. — Только глубоким вечером, когда я засыпал, они ходили куда-нибудь одни, в ресторан, на концерт. В Лондоне огромная стая голубей на Трафальгарской площади. Стоишь с зерном в руках, а они вокруг тебя, как живая вьюга. Сверху на это смотрит большущий бронзовый лев, и папа мне помог на него забраться. А еще потрясающая задумчивая химера на стене Вестминстерского аббатства. Дракон, свернувшийся кольцом и подперевший голову когтистой лапой. Дракон-мыслитель. Какую тысячелетнюю мысль он думает? В Киото цапля стоит на длинной ноге в мелкой речке, а речное дно вымощено булыжником, как старинная мостовая. Император Японии с супругой в национальном кимоно пришел на папин математический симпозиум поприветствовать ученых мира. Интеллигентный человек-символ. В Наре, древнем священном японском городе, олени ходят по улицам, делают лужи на тротуарах, а в буддийском храме есть толстая деревянная колонна счастья, а в ней узкая квадратная дыра. Пролезешь, и будет тебе счастье. Я пролез, конечно. Как вспомню, так клаустрофобия наваливается. С тех пор безмерно счастлив, ух, даже не знаю, куда его девать. Счастье-то. Ники молча положила руку на плечо юноши. Калифорния, Голливуд. Нет, ничего не запомнил, разве что отпечатался мертвый тюлень на пустынном каменистом пляже. На Гавайи прилетели, на большой остров. Думал, тихоокеанские джунгли увижу, а вокруг аэропорта расстилается бесконечное поле вулканической пемзы. Редкие пляжи состоят из трехцветного песка. Белый коралловый, черный вулканический и зеленый оливиновый. Прибой намывает розовые дюны из обломков коралловых рифов, и на них растут дикие кокосовые пальмы с соленым ореховым молоком. А на дне мелкой прозрачной лагуны я нашел сиреневые кораллы цветы. В Гонолулу все дикие голуби белоснежные, наверное, черные птицы гибнут летом от теплового удара, купались с папой на пляже Вайкики, заплыли далеко, а тут отлив, и нас понесло в море, да быстро. Кругом люди плавают на каноэ и скутерах, можно закричать «спасите», да как-то не хочется. Папа говорит «цепляйся за пояс», и как поплыл, почти час выгребали против течения. Папа устал ужасно. Договорились маме про купание не рассказывать. Секрет. Она по магазинам бродила, и мы пошли ждать ее в торговый центр. Снаружи жара заста фаренгейтов, а внутри ледяной каток, дети на коньках носятся. Сидим с папой в кафе, капучино пьем, отдыхаем, а по зданию воробьи летают. Пол гладкий, воробьишка приземляется и скользит по мраморным плитам, как по катку у мора. Потом смотрели выступление испанского танцора фламенко. Худой человек в простых брюках и рубашке, быстрый, легок, как бог. Но я увидел, при каждом резком движении с его лица разлетается веер капелек пота. Оказывается, легко танцевать — это тяжелый труд. В Париже помню зверей в клетках зоомагазина возле моста у Самаритянки. «Где-где?» — воскликнула изумленная Ники. «Возле моста у Самаритянки, а что? Ты «Трех мушкетеров» читал? Нет. Эх, ну давай дальше. А как выглядит Лувр? Это дворец в ограде? Скорее, огромное здание, размером в несколько кварталов. И там есть потайные калитки? Ну, во дворце много самых разных дверей на соседней улице. Шикарно. А в самом Лувре врезалась в память, да так, что мороз по коже, Джоконда под бронированным стеклом. Туристы кругом толпятся, орут, фотографируют, а она, бессмертная Мона Лиза, с улыбкой жалости смотрит на наш потный, суматошный, недолговечный мир. И наоборот, портрет молодого человека в галерее французской живописи. Как живой. Молод, взволнован, нервный румянец на щеках и смотрит в будущее с надеждой, только начинает жить. Но на самом деле он уже умер сотни лет назад в полной безвестности. И осталась от него лишь эта картина. Но он ничего еще не знает, с него пишут портрет, а он, волнуясь, смотрит в будущее, верит в него и совсем не думает о смерти. Я, как осознал это, то чуть не рухнул от ужаса. Этот портрет — настоящая машина времени. История, как мельница, беспощадно размалывает прошлое в смазку для будущего. Мы смотрим с мечтой вперед, но пройдут сотни лет, и останется ли от нас хоть эхо наших несбывшихся надежд? — Ты все-таки бывал в королевском дворце? — воскликнула Ники. — Королей там уже нет, а дворец без короля — это просто музей. В Москву мы приехали посмотреть на знаменитую русскую елку и большой балет. Никогда не думал, что можно так воздушно танцевать. А когда девчонки кардебалета замирают неподвижно в линии, то делают вид, что они серьезные и невозмутимые. А на самом деле глаза живые, сверкают, и хитрые улыбки неудержимо пробиваются сквозь чопорность, как свет сквозь шторы. Черный город, белый снег, шаги там скрипят, а смех звенит. Деревья стоят из хрусталя, а воздух легок и перемешан с мелкими блестящими снежинками. Странное место, где все время звучат колокола, как будто хоронят время. В Южной Италии запомнил Помпеи, древний город, откопанный из-под вулканического пепла. Представляешь, Ники,
В его каменной мостовой повозки оставили глубокие колеи, след движения колес истории. В последнюю свою поездку родители и я прожили неделю в маленьком тихом итальянском отеле на скалистом обрыве над Южным морем. По утрам мы завтракали на прохладной открытой террасе, выложенной каменной плиткой. Мама говорила, что нигде не купалась в таком прозрачном ласковом море, не пробовала столь вкусной еды и легкого вина. Они были там очень счастливы. И я тоже. Джерри замолчал. «Ты полагаешь, что человечество не так уж и безнадежно?» — серьезно спросила Ники. Наступила звенящая тишина. Даже озеро перестало хлюпать волной. «Думаю, да», — без улыбки ответил Джерри. «Мои и твои родители были родом оттуда». Ветерок прошелестел в темных зарослях облегченным вздохом. Ники взяла руку Джерри в свои жесткие ладошки, на которых после вчерашних боев прибавилось царапин. — Спасибо тебе большое, Джерри. Это важно, ты мне здорово помог. А сейчас мне надо побыть одной. — Ты в порядке? — Да, мне так хорошо давно не было. Я как будто много месяцев сидела в темном вонючем подвале, и вдруг вышла на свет, и все вокруг такое яркое и теплое. — Я понимаю, — уверенно сказал Джерри. Но мне надо о многом подумать. Джерри медленно встал с дивана. Ему вдруг очень захотелось наклониться и поцеловать Ники. Но он сдержался и сказал себе твердо, «Не смей приставать к раненой девчонке со своими чувствами. Ты помнишь, что она тебе сказала? Ты будешь ей другом и только другом, пока она сама не передумает», — пискнул с надеждой тоненький голосок из приоткрывшегося деревянного сундука. Но Джерри резко захлопнул крышку. «Выздоравливай как следует, Ники. Это сейчас важнее всего». Джерри уходил по пустынному ночному пляжу, стараясь не оглядываться, а Ники смотрела на него с теплым чувством. Он очень хороший друг, и как здорово, что они помирились. Джерри скрылся за поворотом тропинки, и Ники перевела глаза на темные волны, набегающие на песок. «Наконец-то я могу думать обо всем без тумана паники в голове и животе. И вот что я вам скажу. С глупыми железными чучелами я больше драться не буду. У меня есть свой супер-дракон, гораздо свирепее и огромнее, которого мечом не возьмешь, против него надо еще найти оружие. Опасно? Что страшнее, самой нападать или ждать, когда за тобой придет очередной убийца? Боюсь ли я за свою жизнь? Спасибо дохлому крылатому ящеру. Главное, чего я сейчас боюсь, что мне будет стыдно за себя, и моим родителям будет неловко за меня, а все остальные страхи — мелочь». В озере кто-то снова гулко вздохнул, и в ответ из прибрежных кустов нервно и монотонно закричала перепелка. «Я не могу отдать мой мир на растерзание злобному монстру, который вынашивает какие-то вонючие планы и ядовито кусает всех вокруг. Убийца моих родителей мертв, но кто-то же его послал. Я должна узнать, кто они, чего они хотят, как можно сорвать их планы. Подойдем к этому как к системной задаче и посмотрим, что можно сделать». Ники гибким движением спрыгнула на песок. «Ты нарвался, невидимая скотина. Я принимаю твой вызов. Я научилась биться с драконами. Трепещи, я иду». Девушка глубоко вздохнула и зашагала прямо в озеро. Вода заполнила кроссовки и намочила комбинезон. В черной глубине вспыхнул изучающий зеленый глаз, и что-то коснулось Никиного колена. Плещущая вода плотно сжала одежду и быстро достигла талии, но Ники зашла еще глубже и медленно поплыла к еле видному острову, раздвигая теплую черную воду руками. Лицо девушки было сосредоточенным. Она выжимала из себя остатки страхов и топила их в чернильной глубине.
Я просто слышу смех. Девочка, спасающая человечество.
Вот что я вам скажу, трезвоголовые, прочно задые и уныло душные. Человек с мозгами — главная сила этого мира. Человек должен иметь смелость замахиваться на невозможное, думать о немыслимом и надеяться в одиночку спасти всю планету.
Вы променяли свои гениальные мозги Homo sapiens на подленькие удовольствия и дешевое взаимовосхищение. Ваши мечты звенят кучкой медиков. Самые пылкие ваши чувства — жгучая ненависть к тем, кто не продал свою жизнь за бесценок. Бедняги! Я подумаю, что можно сделать для вас, потому что я больше, чем равнодушный бог. Я всемогущий человек.